разное время.
Ну что ж, а теперь к главной теме этого часа. 25 мая на основании постановления главы Домбаровского района из семьи в поселке Тюльпанны, где воспитываются пятеро детей, изъяли четверых. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают детей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать своих детей пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Это видео вызвало большой общественный резонанс, и в понедельник, 1 июня, уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом выступила с предложением реформировать российскую систему органов опеки и попечительства.
Ну, я так поняла, что все это происходило и без судебных приставов, ту ситуацию, которую ты только что рассказал, то есть решения суда об изъятии детей из семьи также не было. И вот после социальных сетей...
А у нас, понимаешь, Даш, а у нас законодательство устроено так, что никакого решения суда, никакого присутствия судебных приставов, собственно, и не требуется для того, чтобы органы опеки пришли в сопровождение полицейских и изъяли детей из... практически любой семьи.
Да, и тут, конечно, все понимают, что нужно усовершенствовать работу органов опеки. Каким образом, что это должна быть за система, какие ведомства должны быть связаны с этой органами опеки, будем вот сегодня выяснять. Но вообще надо подчеркнуть, это не первый случай подобной работы органов опеки, и рост количества жалоб в адрес уполномоченного по правам ребенка на такую непрофессиональную, несвоевременную работу сотрудников органов опеки в прошлом году составил аж 22%. Что происходит, это, конечно, печально.
Ну что ж, давайте сейчас обсудим, как развивается данная конкретная история в поселке Тюльпанны. На связи с нашим эфиром руководитель Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. Анна занимается этой историей. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас развиваются события? Детей вернули или, может быть, помогли с ремонтом жилья? Ведь, как мы поняли, именно поэтому детей изъяли из семьи, потому что дом находился в аварийном состоянии.
Ну, на самом деле, как бы сейчас вот только что вышел релиз о том, что детей, насколько я поняла, в семью вернут. Опять вопрос, когда это будет, как и как бы почему. То есть этих мы пока вопросов, точнее ответов, не услышали. Вот, потому что буквально пару дней назад министр образования Оренбургской области, он рассказывал о том, что дело не только в аварийном доме, что есть какие-то подробности о диагнозах детей, есть какие-то подробности, которые он не может разглашать, связанные с этой семьей. И вот поэтому действия органов опеки были единственным правильным решением. Вот. И мне не очень понятно, что произошло за эти несколько дней, что абсолютно, собственно говоря, власть поменяла свое решение и детей отдают.
Анна, а вот мне хотелось бы, кстати, обратить внимание на как раз слова Алексея Пахомова, министра образования Оренбургской области. С одной стороны, да, он сказал, я вот это цитирую, еще раз хочу подчеркнуть, что исходя из того, в какой ситуации пришли в итоге, и в том числе со стороны родителей ребят, отобрание, это юридический термин, для наших слушателей поясню, было единственно возможной мерой воздействия на родителей в данной ситуации. С одной стороны, сказал он, и сразу же добавил, что... обещает детально разобраться в этой ситуации. То есть, с одной стороны, он признает, что еще детально в этой ситуации не разобрался, но с другой стороны, он говорит о том, что отобрание – это единственная мера, которая была возможна ситуации этой. Вот мне кажется, что в этом есть какое-то противоречие.
Да, я согласна, потому что вот сейчас я не вижу ничего, чтобы изменилось, ну, вот, в ситуации в жизни этих детей. Детей, в жизни этой семьи, да, кроме поездки на федеральный канал. То есть,
а расскажи,
они
а что это за семья? Просто я вижу сейчас две точки зрения. С одной стороны, да, чиновники пытаются оправдать свои действия, говорят, что там, вот, например, глава Домбаровского района, бывший уже глава Домбаровского района, говорят, что дети вообще для этой семьи это источник дохода. А другая точка зрения, я вижу, что люди говорят, что это совершенно обычная семья, каких тысячи у нас живет в стране, просто семья с невысоким уровнем дохода, тем более сейчас кризисная ситуация во всей стране.
Ну, понимаете, семья, вот прокомментировать слова про источник доходов, давайте я вот просто цифрами прокомментирую. У нас прожиточный минимум в Оренбургской области чуть там, ну, больше 11 тысяч. А пособия на ребенка они получают чуть больше 5 тысяч. То есть в два раза ниже прожиточного минимума. Как можно наживаться на вот таких деньгах, да? Учитывая еще то, что они как бы платятся до определенного возраста, а потом уже как бы дети вырастают, и, в общем-то, практически каких-то пособий нет. То есть семья, безусловно, бедная, да? Но, опять же, семье нужна социальная помощь, потому что, конечно, как бы родители, ну, есть еще претензии, да, к родителям. И, в общем-то, собственно говоря, я понимаю, на что органы опеки, ну, ополчились. То есть, как бы, они переживали со своей стороны. И здесь, понимаете, я хочу вот как бы в другое русло разговор перевести, потому что, понимаете, когда на район приходится всего 1, 2, 3 специалиста органов опеки, да, и социальных там каких-то еще служб помогающих, у которых практически нет никаких возможностей работать с семьей, то говорить о том, что этой семье бы помогли, тоже очень сложно, понимаете? То есть у нас в первую очередь сейчас нужна реформа органов опеки, у нас нужна реформа системы изъятия детей, потому что, конечно, что мы видели на видео, это, в общем-то, не должно происходить с детьми.
Согласен, абсолютно.
Вы знаете, что, Анна, я заметила, подход в изъятии там, детей был достаточно жестокий. А может, это вообще стандартная практика, мы не в курсе, потому что не везде камеры это фиксируют.
Вот, понимаете, я как раз-таки очень часто работаю с такими семьями, и как раз я часто получаю такие рассказы, да, именно о том, что детей приезжают, забирают как бы насильно, достаточно в жесткой форме. Собственно говоря, у нас даже был случай, когда женщину из приемной семьи забрали ребенка, и, в общем-то, как бы там все тяжело происходило, очень женщине стало плохо, она упала в обморок. И, собственно говоря, вот ребенка забрали, а ее как бы забрали, там, посадили на стул и ушли.
Анна, скажите, пожалуйста, вот вы работаете с такими семьями в вашем регионе. Как вы думаете, вот гипотетически на данный момент, насколько много семей сейчас в Оренбургской области, которые чисто технически могли бы попасть в точно такую же ситуацию?
Знаете, я вам затрудняюсь сказать по цифрам, но у нас вот такое громкая как бы история, да, буквально вот в прошлом месяце опять же была. И вот сейчас, собственно говоря, я предлагаю, чтобы при уполномоченном по правам детей в Оренбургской области мы бы создали как раз-таки на базе комиссии по неправомерным изъятиям, членом которой я являюсь, что мы создали бы мониторинг именно вот всех изъятий за последние период у нас в Оренбургской области и, конечно, в первую очередь в Домбаровском районе, чтобы проверить именно, не было ли перегибов, то есть, и что у нас происходит. Потому что, конечно, нельзя допустить, чтобы у нас такое было системное и массово, и у меня есть опасения, что все-таки такие перегибы есть у нас.
Анна, вот всего за месяц до этой ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, тоже в Оренбургской области изъяли 3 детей из семьи за плохого ремонта в квартире, долгов по ЖКХ, и причем
да,
внимание
социальных
служб вот, привлекли обращение неравнодушных людей с просьбой помочь семье улучшить там условия проживания, но вместо помощи сотрудники соцзащиты приехали с проверкой и вот вынудили родителей родители подписать бумагу о добровольной передаче детей. Это я сейчас вкратце рассказала слушателям, чтобы они имели представление. И вот ваша организация как раз помогла и борется с такой системой. А что они должны делать, если вот поступили жалобы на аварийное жилье?
Ну, во-первых, надо, естественно, выезжать в семью, смотреть, так, как бы, насколько это жилье аварийное. Вот. И вообще-то, как бы, для таких случаев есть маневренный фонд. То есть, как бы, семье, ну, просто надо предложить переехать, как бы, вот в другое, как бы, жилье, да, то есть, как бы, у нас же, когда, допустим, происходит какая-то трагедия, и, например, там дом рушится, у нас же не забирают у всех, как бы, детей из семей сразу же, правильно? Вот, то есть она старается помочь, то есть, как бы, когда происходит какая-то там трагедия, типа наводнения, да, то есть, и, соответственно, как бы, надо просто понимать, что, ну, вот, семьи не все могут отремонтировать, не все могут, то есть, вот, знаете, часто говорят о том, что, да, как бы, там, они сами довели до такого состояния, но вы просто вот приезжайте к нам в регион и посмотрите, насколько бедно живут люди. То есть у нас, да, у нас газ, у нас нефть, но при этом у нас, собственно говоря, дикое расслоение, то есть, как бы, одни живут очень хорошо, другие живут очень-очень плохо. И вот те, кто живет очень плохо, у них, да, у них много детей, и, к сожалению, они находятся вот в самом уязвимом ситуации. И сейчас, конечно, необходимо, чтобы была реформа системы органов опеки, где с семьей прежде всего бы работали и помогали, а потом уже забирали детей, если действительно ничего уже не помогает, и все меры приняты, проверены. И, конечно, пока у нас, собственно говоря, эта система не заработает, мне кажется, что надо в первую очередь выстраивать взаимодействие с общественными организациями, потому что, ну, мы реально можем помочь. То есть мы реально можем подключиться и, собственно говоря, там, помочь семьям, чтобы дети оставались в семье.
Анна, спасибо большое за информацию, за вашу работу. Руководитель Оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» была на связи с нашими студиями. Ну, действительно, порой органы опеки упускают из вида семьи, где есть жестокость, наказание за провинности. Вот как им тут оказывать бдительность? А наказывают тех, у кого не хватает денег. У кого не хватает денег на ремонт или на то, чтобы заплатить там налоги или просто рассчитаться по квитанциям с ЖКХ. Ощущение, будто фокус неправильно настроен. Давайте продолжим обсуждать эту тему. Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации Елена Жгутова уже на связи с нашей студией. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Елена, скажите, пожалуйста. Да, слышно вас отлично, спасибо. Элина, скажите, пожалуйста, вот я правильно так понимаю, что на сегодняшний день у нас семейное законодательство, оно меньше всего подверглось модернизации, и вот в работе органов опеки, они руководствуются, сотрудники органа опеки, достаточно размытым законодательством, в котором черно по белому написано в законе, что для того, чтобы изъять ребенка из семьи, можно просто установить, да, опасность для них, жизни и здоровью. И все. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы сотрудник пришел и забрал ребенка.
Ну, вы абсолютно правы, действительно, формулировки крайне размытые, и, во-первых, у нас очень часто забывают, что формулировка закона все-таки непосредственная угроза жизни и здоровью, да, а слово непосредственно забывают, оставляют угрозу жизни и здоровью, а потом забывают угрозу жизни, оставляют только угрозу здоровью, и, соответственно, как вы понимаете, не постановка прививки по графику, это вменяется родителям как непосредственно угроза здоровью, точнее, просто угроза здоровью, то есть и начинаются нападки, и все давление на родителей по любому поводу организуется с помощью органов опеки или других любых субъектов профилактики. Собственно говоря, вот эта история, которую мы обсуждаем, она отличительна от всех других, с которыми мы имеем дело, только тем, что в данном, в нужном месте и в нужное время была установлена камера. Да, а я вас уверяю, таких историй очень много. И методы, которые вы видели, вот, даже не знаю, радоваться или огорчаться, что все-таки страна увидела, да, что на самом деле происходит в этих органах опеки, вот, и как действует полиция, и как, какое отношение у нас к многодетным на самом деле. То есть мы слышим с высоких трибун, что у нас связано с материнством, да, что у нас все-все-все для семьи, но при этом мы совершенно не исполняем эту правоприменительную практику. Потом, смотрите, вот то, что вы говорите, законодательство. Законодательство состоит из чего? Из законов, непосредственно написанных, да, на каком-то верховном уровне, и из правоприменительной практики, которая существует на сегодня. Вот. А очень часто это идет в отрыве одно друг от друга. То есть у нас законы могут... На самом деле, вот мы говорим о том, что семейное законодательство надо менять, о том, что нужно, значит, все менять все статьи, чуть ли не плавим. Понимаете, на самом деле, вот если человек правильно понимает, что такое ненадлежащее воспитание, что такое угроза жизни, здоровья и так далее, да, то не надо их менять. И по этим законам с нормальным сознанием, да, можно жить и работать.
Но, так вот, прежде чем проводить... Я сегодня зашел на сайт вакансий и посмотрел вакансии специалиста в отдел опеки и попечительств. Какие требования вообще к этому специалисту? Потому что я так понимаю, что из-за того, что у нас законодательство довольно размытое, сотрудники принимают решения, исходя из, собственно, как бы личного мнения. Вот мнение какого человека, вот какие люди требуются. Село Топчиха, Алтайский край, зарплата от 14 до 15 тысяч рублей. Режим работ, пятидневная рабочая неделя. Вот для того, чтобы понимали наши слушатели уровень дохода. Работы, должностные обязанности, работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Дополнительные пожелания, ответственность, стрессоустойчивость, четкая дикция речи, коммуникабельность и обучаемость. Образование высшее, но профиль не указывается, стаж не требуется. То есть, в принципе, любой человек, достаточно иметь высшее образование, любое абсолютное, может пойти и устроиться, и, исходя из своего личного мнения, принимать решение, отбирать ребенка у семьи или не отбирать.
Ну вот председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» тоже высказал, что часто в опеке работают профнепригодные и вообще случайные люди. И якобы отсюда перегиб на местах. Тогда вопрос, как попадают в отряд органов опеки? Что за образование, какая подготовка, Елена Юрьевна, что-то известно?
На самом деле как нет, переквалифицируют? Ни о каком высшем образовании вообще обычно речь не идет. Это, как сказать, вырожденный случай. Там с любым образованием люди, из поваров люди приходят. Там дикая текучка кадров. И вы видите, да, что вот на месте вот этой женщины, которая отбирает ребенка, у орущего ребенка, у кричащей матери, может быть совсем не любой человек. Их откалибровывает система, они проходят определенный естественный отбор, и остаются самые, что называется, стойкие с точки зрения совести люди. Угу. Да, это совершенно не означает, что у них какие-то моральные качества, наоборот, скажем так, они достаточно холодно и жестко относятся к чужим бедам. Вот, поэтому менять, еще раз говорю, если мы говорим о чем-то, нужно менять, прежде всего, сознание этих людей, которые работают, и прежде всего менять основной вектор семейной политики, потому что семейной политики вектор сегодня у нас направлен, извините, на формирование профессионализма профессиональных семей, не родные семьи.
Вот, профессионализма, то есть должны быть профессиональные качества у человека. У нас, в принципе...
Вы меня не так поняли. У нас формируют профессиональные семьи. То есть у нас, смотрите, есть доход семьи родной, допустим, там, условно говоря, 500 рублей на ребенка выделяет государство многодетное, да? А на приемной в Москве вы можете получить там до 60 тысяч рублей на ребенка приемного. Ну, есть разница, да? Поэтому, естественно, вот эта разница потенциалов формирует поток, куда уходят дети. И нам говорят, что родители вот эти приемные, которые получают зарплату, они должны быть профессионалами, должны быть компетентными, а не то, что вот эти вот родные, которые ничего не умеют, неряхи, неумехи, и еще некомпетентные, да безответственные. Вот как формируется у нас сегодня семейная политика. Вот от этого надо уходить. Мы говорим об этом без конца, но все чаще и чаще вот такие истории всплывают, и теперь наконец-то вот еще и воочию всплыло вот это видео.
Ну, хорошо. Да, мы уже обсудили в начале нашего часа, уже рассказали нашим слушателям. Елена Юрьевна, а вот есть ли горячая линия, куда могут позвонить родители вот в случае таких ситуаций? Пока реформирование работы системы органов опеки не произошло, нужно делать?
Я всегда советую, значит, прежде всего не теряться, не писать президенту. У нас все люди сразу начинают писать президенту. Вот. Вместо того, чтобы писать президенту, есть некоторые постановления, на которые дается 10 дней. Жалобу надо писать. Вот. А если у вас нет под рукой адвоката, если у вас нет, вы там социально незащищенный слой населения, условно говоря, не понимаете, как дальше действовать, набирайте, вот ищите родительские организации, вот такие как наш центр Иван Чай, например, я не только член общественной палаты, но еще руководитель информационно-правозащитного центра Иван Чай, который специализируется на именно этих вот случаях. Мы уже 10 лет занимаемся вот этими отобраниями детей, вот ровно такими историями, боремся с ювенальной юстицией. Вот. Наш телефон нашего центра горячей линии это 8495-720-5225. То есть прямой московский номер 720-5225. Вот. И в любой такой острой ситуации можно к нам обратиться, мы хотя бы советуем. И мне иногда удается просто вот передает пострадавший трубку органам опеки, и мне удается их убедить на расстоянии там 5000 километров, понимаете, что они не должны так действовать. Поэтому главное, чтобы включился профессионал, главное, чтобы включилась общественность, и тогда вот таких действий будет гораздо меньше. Но еще раз говорю, это не выход из положения, а нужно менять в корне направление семейной политики и сознание вот работников, которые в этой сфере...
Простите, а как можно менять сознание работника, который придет и будет работать за 13-15 тысяч? Я так подозреваю, что очереди не стоят. И как-то отбирать этих людей нет возможности, тем более в поселках, в деревнях, там, я не знаю, в каких-то небольших городах.
Нет, вы зря так думаете. Во-первых, у нас существует менталитет, да, в российской глубинке человек, который работает в системе государственной, всегда в почете, как бы то ни было, какую бы зарплату он ни получал. Это первое. Второе, то, что вы говорите, 14-15 тысяч, это крохи для Москвы. Извините, а для Алтайского края, где у нас вот тоже был случай отобрания, и сейчас есть случай отобрания отца-одиночки двоих детей, отобрали, раскрутили, посадили в тюрьму, ну и так далее. Вот, то есть просто не было камеры, да? Так вот там, в Алтайском крае, например, в каком-то городе Рубцовске, это прекрасная зарплата. То есть человек имеет положение в государственных органах, да, работающих, имеет зарплату, вот. И при этом еще имеет власть, если у человека есть задатки, да, к тому, чтобы ощущать какую-то диктатуру вокруг себя, ну, там, бывает какая-то свекровь, там, да, которая уже не дает...
А кто его контролирует? У нас, в конце концов, свобода совести. Ты можешь быть злым человеком, можешь быть добрым человеком. За это у нас к ответственности не привлекают, и пока ты каких-то поступков противоправных не совершаешь. То есть пенять человеку на то, что он там холоден, неучастлив и так далее, он говорит, я действую в рамках моих служебных полномочий. Мне сказано, что нужно действовать так. Я так и действую, поэтому вы мне предъявить ничего не можете.
Правильно, потому что есть... Нет, но вы думаете, регламенты по-другому написаны? Понимаете, ведь регламенты у нас поступают, это же не наше собственное изобретение. Мы же не только на всей нашей, так сказать, электронике иностранной работаем. Мы еще, извините, на методичках всех иностранных существуем. Может, для вас это открытие, но у нас, извините, вся система соцзащиты снабжается идеологией из-за рубежа. И это не случайно, что мы во всех протоколах находим, что несоответствие, недостойные условия жизни ребенка, у него нет отдельного спального места, представляете, отдельного места для приема пищи, нескомпенсированное питание, свежеприготовленной пищи не хватает, ну и так далее и тому подобное. Ну, откуда это? Потому что там это все есть, и они к нашей глубинке пытаются применить те же самые лекала, понимаете, да?
Согласен. Угу. А с другой стороны, у нас есть, допустим, вот я сейчас прочитаю, есть пункты, да, по которым специалист может совершить отобрание ребенка. Честно говоря, мне вот это вот слово режет слух, но это юридически...
Да, мы, кстати, выступали за то, чтобы 77-ю статью изъять из семейного кодекса вообще, потому что она про семью, а не про, извините, разрушение. Да, ее
то есть по каким причинам сегодня может? Да, это нарушение прав ребенка на образование, игнорирование родителями основных потребностей ребенка в еде, отдыхе, одежде, физическое и моральное насилие, непосредственно угроза его жизни и здоровью, а также если родитель не в состоянии обеспечить надлежащее воспитание и развитие ребенка. Но в данном случае они могут отобрать ребенка, вот по этим причинам, после решения суда. Но есть лазейка. Можно прийти и сказать, у вас ребенок находится без надзора, без призора. Это подтверждается сотрудник правоохранительных органов, который находится рядом, несмотря на то, что вот родители стоят рядом. И на основании этого ребенка можно забрать вот из любой семьи вообще. Не дожидаясь никакого ни решения суда, просто вот исходя
ну,
из
смотрите,
желания
работать. Ну, смотрите, если говорить подробно, какие существуют сейчас законы и подзаконы, еще раз говорю, у нас законы и правоприменительная практика идут в отрыве друг от друга. Поэтому вы читаете закон, а правоприменительная практика живет сама по себе. Живет она на основании подзаконных актов, которые очень часто противоречат и Земельному кодексу, и Конституции, и всему чему угодно. Ну, то есть, ну, только объяснить, ну, то есть, как, если гражданин может сколько угодно долго махать Конституцией перед носом социального работника, который пришел у него в квартиру, да, а социальный работник перед ним приказом какого-нибудь департамента соцзащиты или департамента здравоохранения. Ну, да. Поэтому они могут это говорить, ну, бесконечно друг с другом спорить. Но пока, извините, ведомства не начнут выпускать регламентные документы, которые соответствуют основным законам, это не прекратится.
Елена Георгиевна, поэтому... и последний вопрос. А вообще, как они должны быть связаны с другими ведомствами? Вот они же сейчас, получается, сами по себе, эти органы опеки. У них отчетность какая-то есть?
В каком-то нет. Во-первых, это, конечно же, часть системы, и система сама себя защищает, как известно. Потому что все обращения нашего прокуратуры, Следственного комитета, давайте вот сделаем прогноз, вот я сейчас сделаю пессимистичный прогноз, основанный на 10-летней моей практике, да, чем закончится вот для этих вот сотрудников опеки и полиции вся эта история. Хотя, несмотря на то, что всего вчера было совещание с губернатором, сегодня я час разговаривал с министром образования этой Оренбургской области. Будет-то вся республика, как сказать, что-нибудь там, регион на уши.
Область, да.
Да? И тем не менее, понимаете, я вас уверяю, что если бы не было шума, вот просто однозначно, значит, смотрите, идет, значит, суд на ограничение, уже подан иск. Родители ограничивают в родительских правах. Им говорят, ну, значит так, вы вот плохие родители, вы должны исправиться. За это время общественники всей страны собирают деньги. Вот вчера какой-то парень решил им дом подарить, значит. Собирают деньги, ремонтируют, что-то покупают, значит, быстро устраивают их на работу, значит, утирают детям, вот. И после этого, значит, приводят их на суд, куча адвокатов общественных, опять же, да, которые защищают этих. И тут, значит, так и быть, через ГБУ им возвращают детей, и еще, значит, вослед еще грозят пальцем, вы себя ведите, да вот и еще вам соцобслуживание от нашего центра, понимаете, вы теперь будете под колпаком. Вот как завершится эта история. И ни один, ни полицейский, несмотря на то, что женщина беременна, они не имеют права вообще с беременностью общаться таким образом, надевать на них наручники, это просто преступление, сразу преступление. Без обсуждений.
Мы будем следить за развитием этой ситуации. Спасибо вам большое. Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, была гостью нашего сегодняшнего эфира.
Разное время.